Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И мы с вами, стоя в знак радости и благодарности Богу за это чудо воскресения, славное воскресение нашего Спасителя Господа Христа, прочитаем из первого послания к Коринфянам, из 15 главы, слово апостола Павла, обращенное к верующим людям, это значит к нам с вами. Вот что пишет апостол Павел с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, Евангелие или благая весть, слово от Бога, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанной держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию». И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я, наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если только мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще в грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Друзья дорогие, пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня будем вместе рассуждать на важный текст, на важные отрывки Писания, на важный вопрос. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь. То была пятница, но воскресенье приближалось. Почему так сильно Пасха любима российским народом? Во многих странах мира мы знаем, что главный христианский праздник – это Рождество. Но почему-то вот в России и в ряде других еще стран Пасха стала основным праздником. Ну, для кого-то это праздник весны. Для кого-то праздник весны, потому что все вокруг расцветает, поэтому душе как-то радостно, как-то приятно. Для кого-то это день радости, потому что на улицах можно встретить немало приветливых людей. И многие, даже в метро, отзываются на пасхальное приветствие «Христос воскрес». Ну, для кого-то это день восторга, потому что добро победило все-таки зло, прямо как вот в далеком детстве этой старой сказки. Для кого-то это день надежды. Потому что раз Христос воскрес из мертвых, то, может быть, что-то и у меня получится в жизни. У всех у нас разные ассоциации, разные представления. И некоторые наши представления абсолютно правильные, некоторые вызывают вопросы. И мы не будем сегодня их разбирать, потому что у каждого они свои. Вы их знаете, Бог знает. Мы сегодня с вами посмотрим на события воскресения глазами Его участников, тех, которые были там, вот в этот момент, те, которые были там, в этом периоде, в этом историческом периоде. И мы подумаем для себя над одним вопросом. Что для меня лично значит Пасха? Что для меня лично значит этот праздник? Вообще интересно то, что для первых верующих воскресение Христа стало настолько значимым и важным, что они только о нем и говорили. Все их первые проповеди, все размышления, все их свидетельства были не просто направлены, они изобиловали восторгом и радостью словами именно о воскресении. Потому что воскресение настолько невероятно важный исторический факт, что он менял жизни людей день ото дня, всякого, кто веровал. Итак, почему так важно воскресение? В чем его суть? Именно этот вопрос мы сегодня с вами будем отвечать на примере свидетельств людей, которые участвовали в том историческом моменте. Но начнем мы вот с чего. 2 сентября 1812 года. Не знаю, многие ли помнят, что случилось в то время. Ну, понятно, что никого там не было в это время из нас. 2 сентября 1812 года. Великий император по имени Наполеон стоял около Москвы. Он сошел с лошади, как пишут его летописцы. Он долго ходил, прохаживался зад-вперед, поджидая делегацию из Москвы с ключами от города. Казалось, что победа наступила. Генерал Кутузов отступал. Русские газеты называли его тогда бездарным и неудачливым полководцем в истории Российской империи. Все города Европы склонились перед гением великого полководца Наполеона Бонапарта. Но этот день, на самом деле, день 2 сентября, стал началом его величайшего поражения. Хотя его армия превосходила как минимум в два раза всю русскую армию. Прошло всего несколько месяцев, и Наполеон вынужден был бежать из страны под чужим именем, а уже 10 декабря 1812 года из города Вильна Кутузов телеграфировал или сообщил: война окончилась за полным истреблением неприятеля. Почти никто тогда, 2 сентября, не мог представить такого исхода этого события. Все это справедливо по отношению к победе Христа на Голгофе. В пятницу, когда его распяли, казалось, наступило поражение. А в воскресенье была удивительная, невероятная победа. Многим казалось, что в ту ужасную пятницу, которая была 2000 лет назад, Христос потерпел сокрушительное поражение, иудейские вожди победили, а он проиграл, как будто бы сам сатана восторжествовал над Сыном Божиим. Когда Иисус висел на кресте, то многие его противники готовились праздновать, как им казалось, его окончательное поражение. Тьма над Иерусалимом, которая длилась целых 3 часа в момент смерти Христа, как бы показывала, все закончено, потеряно, все проиграно. Иисус умирал на кресте, ничего не говорило о победе, но Христос воскрес. Сегодня порой кажется, друзья, что зло побеждает. В мире становится все хуже и хуже и труднее. С каждым днем уже ничего не в состоянии помочь, но Христос воскрес. Поэтому есть надежда, поэтому есть обетование. Он победитель, и окончательная победа будет за ним и его церковью. Наступит день, когда он вернется на эту землю и установит, наконец, порядок и мир, и царство свое, которому не будет конца. Но это уже воскресенье. Мы же с вами сейчас говорим о пятнице. Давайте мы посмотрим сначала на пятницу, на то, что было тогда, на пути к смерти или разговор о поражении, с которого хочется начать. Все началось в Гефсимании, все началось там, с особого одиночества Христа, когда Он молился Богу близ Иерусалима в Гефсиманском саду. Сразу же после Тайной вечери Иисус и Его ближайшие ученики, которых мы называем апостолы, которых Библия называет апостолами, они пошли в Гефсиманский сад помолиться. Я думаю, что многие из нас даже немного знают об этом событии. Во-первых, много произведений было. Мы даже знаем про Тайную вечерю, благодаря вот последним разным событиям, связанным с воспоминанием о Леонардо да Винчи, с его картиной «Тайная вечеря». И так он пошел туда после совершения финальной Пасхи, сам, в сущности, став этим агнцем, который будет отдан за грех всего мира. И по дороге туда, в Гефсиманский сад, он сказал своим ученикам следующие слова. Мы читаем Евангелие от Иоанна, глава 14, стиха 28 и ниже. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Князь этого мира, сатана, приготовился атаковать Сына Божия, приготовился атаковать Христа, используя все свои возможности. После того, как сатана искушал Христа во время начала его публичного земного служения, он не оставил своих коварных замыслов уничтожить, остановить Сына Божия. Кстати, Евангелие Лука об этом говорит в главе 4, интересная фраза, стих 13. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». И вот наступило это время, когда все силы сатанинские, бесовские, обрушились на Христа. И здесь надо сделать очень важное замечание. Многие из вас наверняка слышали о том, что первое столкновение человека с сатаной произошло где? В Эдемском саду, когда сатана в лице змея, в образе змея, подошел к человеку, искушал Еву, искушал человека в сущности, и человек проявил непослушание Богу и вкусил от запретного плода. Это было в Эдемском саду. Теперь же мы видим еще одного человека. Сын Божий, он был Богом человеком. Библия называет Иисуса Христа вторым Адамом. Первый Адам проявил непослушание и из-за этого пал, и мы, все его потомки, наследовали греховную природу, стали богопротивниками с самого рождения. И вот второй Адам, который есть Иисус Христос, снова в саду находится, и снова сатана его искушает, чтобы он проявил непослушание воли Отца, так, чтобы не совершилось искупление рода человеческого. И в этом сражении, в отличие от первого Адама, Иисус выходит победителем. Он решил покориться воле Отца, покориться вплоть до смерти на кресте. Когда Иисус пришел в этот сад, то началось это духовное сражение, и поэтому он начинает молиться. Молиться и тосковать, и мы читаем в Евангелии от Луки, в главе 42 стихе, такое слово. «Отче», обращается Иисус к Богу Отцу, «О, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Иисус боролся в своей молитве. Он находился на пределе человеческих возможностей, потому что все силы тьмы обрушились на него. Они хотели, чтобы он отказался от послушания. Они хотели, чтобы там он и умер, так, чтобы не совершилось искупление. Борьба была очень жестокой, потому что на кону была судьба вечная всего человечества. На кону были души всех людей. Твоя и моя души были на том кону, были в той борьбе, были во время той молитвы. И об этом говорит нам Евангелист Лука, Крестное Слово, в 43 стихе. «Явился же ему, Христу, ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли кровли, падающие на землю». Это очень важно нам, друзья, увидеть, что Иисус готовился испить всю чашу Божьего гнева, чашу Божьего суда за грехи всех людей, испив чашу Божьего гнева, которая привела его к тому, что он на время потерял общение близкое со своим небесным Отцом. Иисус взял на себя весь грех мира, твой и мой грех, так, чтобы мы могли вернуться в общение с Богом. То, что было утеряно в Эдемском саду, могло стать доступным для людей, если только Христос умер бы. И Он идет на этот крест для того, чтобы ты и я могли вернуться в общение с Богом небес, Создателем всего живого. Когда тьма покрыла Гефсиманский сад, когда тьма ночи покрыла Гефсиманский сад, в то время, когда Иисус молился, глубоко скорбя, когда ученики Его уснули, хотя Он просил их пободрствовать вместе с Ним и молиться, поддержать Его также, а они так и не поддержали в молитве своего Учителя. Когда Иуда пришел с воинами и с помощью целования указал, кто есть Иисус, и предал своего учителя, когда солдаты схватили Христа, связали его и повели, когда ученики разбежались в страхе от него, когда все это произошло, то ни о какой победе и не могло быть и речи. Но то была пятница. Воскресенье еще только приближалось. За плененным Иисусом следовал апостол Петр, самый известный, наверное, из учеников Христа, который говорил: «Иисус, если что, я готов на смерть с тобой пойти». И когда Петра трижды заметили и сказали, что и он тоже ученик Христа, Петр трижды отрекается от Христа. Когда самый известный, самый сильный, самый энергичный ученик Христа отрекся от него, ничего не говорило о победе, только о поражении. Но то была пятница, воскресенье еще приближалось. Потом наступило истязание и мучение Христа от иудейской стражи. Мы читаем Евангелие Луки, 42 главу снова, стиха 63-го. «Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: прореки, кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него». Ужасная картина. Уничижение моральное, личностное, физическое. Но то была пятница, воскресенье только приближалось. Позднее уже римские воины начали стязать его. И мы читаем Евангелиста Матфея, глава 27, стиха 27. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию», это место, где были римские легионеры, «собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: радуйся, царь иудейский! И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие». Мы знаем, что они также бичевали его, бичевали римскими специальными бичами, на конце которых были кусочки металла, так, чтобы не просто кожу задевать, но вырывать кожу вместе с мышцами, с мясом, как мы говорим. А затем изможденного, истерзанного Иисуса повели на распятие. В тот момент римляне, иудейские вожди думали, что они победили, что Иисус ступил на ту дорогу, по которой они хотели, чтобы Он пошел, на дорогу смерти. Но то была пятница. Воскресенье еще только приближалось. Совсем недавно, всего лишь неделю назад, до этого, когда жители Иерусалима и гости со всего Израиля, пришедшие на праздник Пасхи, радостно приветствовали Христа, восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна Вышних!» Они видели в Нем своего Искупителя, Спасителя, Избавителя, видели своего Царя. Когда же римский прокуратор Понтий Пилат вывел его перед ними через неделю, то эти же самые люди закричали: «Распни его!» Но то была пятница, еще не воскресенье. И они повели Иисуса, который нес сам свой крест через весь Иерусалим, вниз и вверх по грязным улицам, забитый толпами людей. Солдаты обычно выбирали такую дорогу, которая была бы самая длинная до места распятия, так, чтобы как можно больше людей могли увидеть страдания, мучения этого человека, и как можно больше людей могли увидеть, что будет с тем, кто противостоять будет римской власти. Интересно то, что и был еще один закон. Когда человека вели на распятие, то если кто-то из толпы кричал и говорил: «У меня есть аргументы, у меня есть доказательства, что он невиновен», тогда процессия вся останавливалась, и судья выслушивал аргументацию. И если это было бы так, то отпускали осужденного. Но если это была бы неправда, то их обоих распинали. И среди этой толпы людей, это были десятки, сотни тысяч людей, пришедшие на поклонение на Пасху в Иерусалим. Многие из тех, которых Иисус исцелил, накормил, все были в страхе и в ужасе. Никто не промолвил слова в защиту Христа. Промолчали. Все это не походило на победу. Все это походило на окончательное поражение. Но то была пятница. Еще не воскресенье не наступило. Когда Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, Бог во плоти, был пригвожден ко Христу, когда толпа смеялась над Ним и измывалась над Ним, когда Он пролил свою кровь за грехи наши, грехи всего мира, когда небеса не могли смотреть на весь этот ужас, когда Бог изливал свой справедливый гнев на Сына Божия за наши грехи. Это было настолько ужасно, что Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Когда Он умер на кресте, провозгласив «совершилось», тогда казалось, что все, окончательное поражение, и надежды больше нету никакой. У меня нет сомнения, что в ту пятницу огромная толпа людей, противники Иисуса, праздновали Его смерть. Фарисеи, саддукеи, законники, продажные священники и сатана со своими демонами ликовали и радовались. Но то была пятница. Воскресенье приближалось. Все выглядело как поражение, но за этим туманом скрывалась победа. Иисус разорвал тьму и грех, и узы смерти, и воскрес. Воскресение, великое поражение, превратилось в величайшую победу для всего человечества, победу, которая когда-либо была на этой планете. Воскресение Христа стало основной темой проповеди первой апостольской церкви. Почему апостолы так смело проповедовали, стоя перед еврейским народом, перед его лидерами, перед язычниками, перед философами, римскими чиновниками, солдатами, царями и правителями? Почему они все время говорили о воскресении? Да потому что весь Новый Завет был пропитан этим фактом. Почему? Потому что воскресение является настолько могущественным событием во всей истории цивилизации, самым могущественным событием, которое когда-либо было на этой планете, потому что оно обладает силой изменять жизни людей и спасать их. Воскресение Христа – это то, что на самом деле может взять обычного человека и сделать его жизнь абсолютно другой. Воскресение Христа обладает мощью и силой взять самых последних грешников и сделать из них самых святых из нашей среды. Если мы доверяем свою жизнь Богу, воскресшему, живому Христу, тогда наша жизнь точно изменится. Как и говорит апостол Павел в прочитанном отрывке. Итак, дальше мне хотелось говорить о том, какие результаты приносит воскресение Христа в жизнь людей. Как оно меняет жизнь людей. Хочется просто петь гимн этой победе Христовой. Во-первых, воскресение избавляет нас от неверия, ведя нас к вере. Этот человек не был со всеми. Возможно, ему просто хотелось побыть одному. Ему хотелось упорядочить все, разобраться с этими мыслями, с роем мыслей, который там был у него в голове. У него была масса вопросов и совсем не было ответов. Он решил, возможно, побыть один, чтобы забыть все, что было прежде. Возможно, пребывание с другими апостолами вызывало в нем горькие воспоминания, скорбь охватило всю его душу и сердце. Но потому что его не было с другими верующими людьми, потому что его не было с другими апостолами, он упустил невероятное благословение и величайшую возможность, чтобы укрепить свою веру и обновить свою душу. Как и большинство людей его времени, у него было два имени. Одно имя арамейское, другое имя еврейское, греческое. Арамейское имя, оно известно нам как Фома. Греческое имя известно как Дидимус. Оба они означают одно – близнец. Мы не можем сказать точно, был ли у апостола Фомы близнец, брат, но мы можем сказать точно, что у апостола Фомы много духовных братьев и сестер здесь, в нашей стране. Многие так и не извлекли важного урока из истории жизни апостола Фомы и игнорируют, не посещают богослужения, не приходят в церковь, и тем самым лишают себя благодати Божией и благословения Божьей, мешают возможности укрепить свою веру и обновить свою душу, подобно как Фома не был с другими апостолами, поэтому еще целую неделю прожил, не зная, что Христос воскрес из мертвых. Пример Фомы дает нам очень важное предупреждение. Мы можем видеть Божью работу, когда мы находимся в собрании Его церкви, в собрании Его людей, в собрании Его народа. Около недели Фома прожил в скорби, с неверием, сомнением, со страхами, просто потому что не был в собрании апостолов. Я думаю, что некоторые из нас помнят недавний опрос, прошлогодний опрос Левада-центра на предмет того, сколько у нас верующих людей, сколько посещает храмы. Интересно то, что в России по сравнению с прошлым годом количество атеистов сократилось с 30% до 22%. У нас 69% отнесли себя к православным верующим, 5% к исламу, по 1% католики, протестанты и иудеи. Казалось бы, мы видим рост религиозного такого сознания в народе. Но на практике вот что мы и видим. Статистика продолжает говорить нам, что из этих вот всех верующих людей 47% опрошенных признали, что никогда не были на религиозных службах. Это то же самое, что, знаете, пожениться и никогда не жить со своей супругой. Это разве только какие-то злые коммерческие ловушки, там, какие-то вынужденные ситуации. Другие признались, что только 3% по-настоящему посещают собрания еженедельные, 7% посещают примерно раз где-то в месяц, и 1% где-то в год. И сравнить эти данные с опросом 2003 года, который я посмотрел буквально позавчера, оказывается, ничего не изменилось, опять осталось 3%. 3% людей в России посещают постоянное собрание. Чего интересно, знаете, что буквально вчера я это увидел, что вчера 8% россиян собирались посетить всеношную, то есть почти пойти на ночное богослужение, 8%. Но большинство из них не православного исповедания. Видимо, они идут в другие церкви, либо идут в другие места. Но это интересный момент. Есть нечто невероятное, особенное и важное в встрече со Христом, воскресшим лицом к лицу. Это приводит человека к вере, забирает его неверие. Как мы можем встретиться с Христом вживую? Во-первых, Он воскресший. Он живой здесь, Он прямо здесь на собрании. Мы встречаемся с Ним на страницах Писания, слушая проповедь, приходя здесь, сюда, на это место, где Его Слово звучит. Мы можем исследовать вопрос о Его личности с исторической стороны, с философской, с научной стороны. Вот, например, не так давно я прочитал довольно интересную книгу. Написал ее один человек, зовут его Фрэнк Моррисон. Он в 30-х годах был самый известный адвокат в Британии или в этой стране. И он написал такую большую статью, где пообещал, что в своей жизни опровергнет факт воскресения Христа. И напишет целую работу. И он стал собирать разные материалы, различного рода документы, свидетельства, анализировать это с позиции юриспруденции, которой он был мастер, с позиции исторических фактов, моментов. Даже философски подошел к этому вопросу, изучая все глубже и дальше. Он считал себя достаточно профессиональным, квалифицированным, чтобы подтвердить, Христа никогда не было, и он даже никогда не воскресал. И первая глава его книги называется довольно необычно, она начинается с такой фразой. Книга, которая не планировалась. В этой книге он приводит просто невероятные аргументы того, что Христос на самом деле воскрес. И сомневаться в этом даже нет смысла. Через изучение фактов он пришел к живой вере во Христа. Когда люди сегодня смотрят на факты и изучают факты касательно воскресения, то при объективном анализе, если они не закрыты в своем мозгу, если они просто не хотят оставаться необъективными, то они придут к одному единственному убеждению. Христос точно воскрес из мертвых. И в прошлом году у нас была проповедь как раз о доказательствах воскресения Христа. Поэтому я рекомендую всем, и для себя лично, и для разговора с своими родными, друзьями, близкими, послушать эту проповедь. И еще увидеть ярче и сильнее потрясающую аргументацию, невероятную свидетельство того, что Христос точно воскрес. И мы читали здесь, в 15 главе послания к Коринфянам, что одно время даже 500 человек одновременно видели. У нас порой двое людей в суде не могут сказать как следует одно и то же. Но когда люди 500 человек видели, если этого бы не было на самом деле, они бы точно говорили бы в разнобой. Если бы апостолы, 12 человек, которые видели Христа воскресшего, тогда уже было 11 их, если бы этого не было бы так, они говорили бы совершенно разные бы. Или говорили об одном, но так все коряво, что было понятно, что это не так. Но они говорили одно и то же. Говорили совершенно точно. Потому что воскресение Христа обладает невероятной силой проводить к вере человека. Оно помогло Фоме, оно помогло этому Фрэнку Моррису, оно помогло мне, оно помогло миллионам людей. Оно может изменить и тебя сегодня. Поэтому внимательно изучи все, что говорится в Библии, что говорится в истории, и приди к этому окончательному выводу для себя. В сущности, я призываю сегодня всех нас к тому, чтобы мы занялись активно, серьезно изучением. К сожалению, сегодня в нашей стране многие люди так и не начинают серьезного и объективного религиозного поиска. С одной стороны, в нашу жизнь давно пришла псевдодуховность и ложная религиозность. Под псевдодуховностью я имею в виду, что очень часто распространяется всякого рода, или она отражается во всякого рода гороскопах, суевериях, оккультизме, экстрасенсорике. Такая псевдодуховность. Духовность только от Бога. Все остальное – это псевдодуховность. С другой стороны, пришла ложная религиозность. Она выражается в обрядовости, когда человек начинает надеяться на религиозные ритуалы и обряды, полагая, что тем самым он Богу угождает. И все это ведет к настоящему идолопоклонству, когда человек ищет не Бога самого, а некоих видимых знаков, формов, обрядов, так что его жизнь начинает быть ведомой не богопознанием, а верой в священные вещи и ритуалы. С другой стороны, много из других препятствий, например, интеллектуальный снобизм. Некоторые люди считают, что все можно объяснить наукой, иррациональным рассуждением, интеллектом, поэтому им кажется вера весьма иррациональной и присущей только слабакам или людям, которые не желают серьезно исследовать. Но, к сожалению, именно их несерьезность в исследовании личности Христа и фактов о Его воскресении и чтение Библии приводит к тому, что они все еще стоят в стороне. Помните, Бог никого не призывает закопать свой разум, отказаться от своего интеллекта. Напротив, когда человек знакомится с Иисусом Христом, тогда его разум просвещается, его вера укрепляется, он начинает на самом деле жить в той гармонии, которая ему была доселе неизвестна. Но еще есть одно препятствие – это житейская суета. Мы настолько заняты своими делами, что у нас нет времени подумать о своей душе. Мы настолько находимся в этой погоне за ценностями, материальными ценностями чаще всего этого мира, которая никогда не завершится. Можно купить самый лучший автомобиль, но, к сожалению, какой-нибудь концерн Toyota или Nissan сделают еще лучше. На следующий год можно купить самый лучший дом, построить самое лучшее жилище, но, к сожалению, технологии бегут вперед, и то, что сегодня кажется лучшим, завтра будет далеко не самым лучшим. Об этом очень мудро говорит великий царь по имени Соломон. В своей книге «Экклезиаста» в 1 главе стихе 8 он говорит так: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием». На самом деле кажется, ну вот, самый лучший фильм года «Аватар», а уже сняли столько много лучшего, что кажется, это уже не самый лучший. Вот самый лучший спектакль, вот самая лучшая книга, вот самая красивая одежда. Как все быстро меняется. И наши глаза еще хотят, наши уши еще хотят, потому что невозможно заполнить эту пустоту, кроме только как Бога. Более того, всегда чего-то будет не хватать. Тело наше всегда будет нуждаться в пище, в одежде. И поэтому Христос в своей Нагорной проповеди задает риторический вопрос своим слушателям, говоря, это 6 глава Евангелия от Матфея, «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» А потом в 16 главе говорит более прямо, в стихе 26, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ну и еще есть одно препятствие. Я назвал их сектантские страхи. Нас настолько запугали в обществе всякого рода сектами и культами, хотя уже не видишь, что все общество стало сектой, которая читает гороскопы, и все общество стало большим культом, который стучит по деревяшке, там 3 раза надо стучать или 4 раза, у каждого свои есть подходы, что мы начали бояться всего, чего, что не похоже на нашу обыденность, что-то может быть новое или неизвестное. Это часть, с одной стороны, информационной пропаганды, но больше всего некомпетентности и не более того. Например, первых христиан в мире, за что обвиняли их? Первых христиан в мире обвиняли то, что они едят и убивают детей. Представляете? Безобразие какое. Но потому что они рассказывали о Пасхе, о том, что были уничтожены первые младенцы. Да? И Бог их спасает через смерть своего сына, Христа. Люди, которые недалекие, которые что-то подслушали краем уха, не разобравшись, говорят, они убивают детей. Ну, за это тоже ругали в свое время, в советское время, русских баптистов, что они там детей убивают. Первых христиан обвиняли в том, что они атеисты, потому что они отрицают всех богов, только одному Богу поклоняются. И сегодня многие люди говорят, о, как вы чересчур серьезно относитесь к религии, тем самым обвиняя, что люди неадекватные. Когда самые адекватные люди – это те, кто поклоняется Богу, которая есть самая высшая реальность этого мира. Вообще, на самом деле, настоящий христианин будет себя относиться по-доброму и к врагам своим даже, как учил Иисус. Но справедливость ради скажу, что сегодня в мире чуть больше 2 миллиардов людей, которые отождествляют себя с Христом. Примерно, если быть более точным, 2 миллиарда 100 миллионов. Из них чуть больше 1 миллиард называют себя католиками, крещенными в детстве. Чуть больше 750 миллионов называют себя протестантами или евангельскими верующими. И только 300 миллионов называют себя православными христианами. Итак, воскресение Христа, оно приводит человека от неверия к вере, если он на самом деле серьезно начал заниматься этим вопросом. Во-вторых, воскресение приводит нас или переводит нас из смерти в жизнь. Мы все рождаемся грешниками, и поэтому обречены на смерть. Наши клетки уже на генном уровне запрограммированы так, что они умирают. Они могут делиться, как говорят ученые, где-то 50 раз, плюс-минус 5 раз, и все. Больше не могут. Сколько бы ни продлевали нашу жизнь, мы обречены на смерть, потому что мы потомки Адама, который согрешил. Но более страшно – это вечная смерть нашей души, осуждение и мучение в аду. И только вера во Христа спасает нас. И поэтому нам важно помнить, что воскресение Христа приводит нас, переводит нас, спасает нас от смерти, приводит нас в жизнь. Но я хотел показать бы более ярче ужас смерти. В смерти подвержено все во Вселенной. Человечество, животный, растительный мир, даже металлы, горы, сама земля, все разрушается. Одно быстрее, другое медленнее, сила смерти велика. Ее могущество огромно, никто от нее не застрахован. Для нее нет ни замков, ей не страшны человеческие знаменитости, богатства, знания. Например, однажды, когда Александр Македонский пришел снова поискать мудрости у известного греческого философа по имени Диоген, он видел, что Диоген внимательно рассматривал груду костей. И Македонский спросил у него, что он там ищет. И философ ответил великому полководцу-завоевателю следующее. «Я никак не могу отличить кости твоего отца от костей его рабов». Великие люди, ученые, полководцы, правители, поэты, писатели, художники, даже самые лучшие из нас, все в руках смерти. Как и сказано в Библии, и как человеку положено однажды умереть, а потом суд. Ее потребность безгранична. В мире более 50 миллионов человек умирает ежегодно. Каждый день умирает в среднем около 160 тысяч человек. Каждые 102 секунды кто-то гибнет в ходе войны. Каждую 61 секунду кто-то погибает от рук убийцы. Каждые 39 секунд кто-то совершает самоубийство. Каждые 26 секунд кто-то погибает в автокатастрофе. Каждые 3 секунды кто-то умирает вследствие голода. Каждые 3 секунды умирает ребенок в возрасте до 5 лет. В среднем 2 человека в секунду умирает в нашем мире. Во время проповеди моей уже умерли десятки людей. Она неизбежна. С криком рожденного младенца мы уже слышим голос смерти. Механизм смерти запущен. Там, где появляется жизнь, уже начинает действовать и смерть. Наша жизнь кажется нам продолжительной, но на самом деле она очень короткая. Нет смысла творить, мечтать, жить, в конце концов. Но благодаря Христу мы можем радоваться, потому что нам открылась вечность и бессмертие. Одному известному врачу принадлежат такие строки, я их записал и хотел прочитать вам. Вот что он пишет о смерти. «Вот и смерть, враг человечества. Целую неделю я боролся за жизнь человека и думал, что же спас его, когда ты, издеваясь, поднимаешься из-за ложа, протягиваешь руки, и все мои труды тщетны. Я помогаю людям, зная, что все это бесполезно, потому что ты придешь со своей костлявой рукой. О, смерть, предательница, ты враг!» Насколько много ненависти в этих словах. А затем он пишет еще более жуткое. «О, смерть! Ты точка, ты восклицательный знак. О проклятие, если бы ты все-таки была восклицательным знаком. Но когда я смотрю на тебя, ты превращаешься в вопросительный знак. И я спрашиваю себя, является ли смерть концом, или это еще не конец? Что дальше? Смерть – ты всеобщий вопрос». Именно поэтому известному французскому философу Альберту Камю принадлежат такие слова. Он сказал так. «Христос пришел решить 2 главные проблемы на земле. Проблема зла и проблему смерти. Воскресение переводит нас из смерти в жизнь. Но еще оно делает одну потрясающую вещь для нас. Воскресение может привести нас от страха смелости. Все ученики Христа, за исключением Иоанна, ну и еще отчасти Петра, разбежались, когда их учитель был арестован. Они были в страхе, они рассеялись по улицам Иерусалима. Теперь же, после распятия, они все собрались в одном месте. Собрались в одной комнате, они закрыли двери, возможно, подперли табуреткой дверь, зашторили все окна. Они боялись иудеев. Они боялись, что их тоже будут бичевать, их тоже будут линчевать, их тоже распнут. Я не знаю, как они говорили там, скорее всего, шепотом. Мне кажется, они даже не смотрели друг в глаза, и насколько было им стыдно. Их сердца были полны отчаяния, стыда и вины. Несомненно, они были далеко не самой сильной, а можно сказать, возможно, самой слабой группой мужчин, которая когда-либо была собрана вместе в одной комнате. Они были мужчины, которые сломались под давлением суровых обстоятельств. Они разочаровались в других и в себе. Они подвели своего учителя, их Господа и друга, предав его, убежав от него, спрятавшись. Теперь, когда мы смотрим на эту группу апостолов, полных отчаяния, поражения, то нам нужно признаться следующее. Следующим. Перспективы у христианства не было никакой. Это было поражение. Но вот что мы читаем в Евангелии от Иоанна, главе 20, стиха 19 по 20. Тоже первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Видели раны его, они поняли, это он. Он воскрес. Их будущее все минуту назад казалось таким ужасным, безнадежным, туманным. Теперь же стало полно света и живой надежды. Что-то происходит с человеком на самом деле. Что-то внутри его переворачивается, когда он лицом к лицу лично встречается с воскресшим Господом, потому что Бог меняет его. И однажды, возгоревшись в человеке, этот живой огонь никогда больше не угасает. Он уже, вот этот человек уже не зависит от обстоятельств жизни своей. Это пламя помогло апостолам открыть свои запертые двери и пойти смело проповедовать, без страха, перед людьми. Они больше не боялись физической смерти. Как известно из истории, все они, кроме Иоанна, умерли не своей смертью. Они со всей смелостью понесли Евангелие всему миру. Например, Петр, говоря, что он был распят вниз головой, Андрей распят, Матфей убит мечом, Иоанн умер своей смертью, единственный из учеников, но тоже был в заключении на острове Патмос. Иаков, сын Алфея, распят, Филипп распят, Симеон распят, Фадей убит стрелками, Иаков побит камнями, Фома пронзен копьем, Варфоломей распят, Иаков, сын Завидеев, убит мечом. Павел, сам апостол, которого мы читали, томился многократно в вузах, проповедовал Евангелие на востоке, на западе, дошел до океанского побережья, на западе и погиб смертью мученика в Иерусалиме от рук правителя. Друзья, человеку верующему нет смысла бояться смерти. Ну, конечно, как человек он страшится, но страшится уже не самой сути смерти. Ну, немного неизведанно. Мы так сделаны Богом, чтобы нам было больно, чтобы мы лечились в конце концов. Но когда мы принимаем Христа верою, когда мы живем вместе с Ним, мы не живем больше своими страхами, мы не живем больше смертью, потому что мы живем жизнью, Христом, который дал нам бессмертие. Даже все наши обстоятельства, друзья, самые трудные обстоятельства, они во власти Бога. И поэтому воскресение Христа может изменить нас от неверия к вере, от смерти к жизни, от страха к смелости. И в конце концов, воскресение Христа сменяет отчаяние надеждой. На календаре этих людей было воскресение. Но у этих двух учеников, идущих по дороге в Эммаус, в сердцах была все еще пятница. Евангелист Лука, он рассказывает об этом удивительной истории, Евангелие от своего, в своем Евангелии, главе 24. Чувствуете, как много разных тем нам нужно проповедовать на Пасху? Сколько много разных моментов здесь удивительных. И два ученика оставили Иерусалим после распятия. Они были обескуражены, удручены, подавлены. Они не знали, во что им теперь верить. Все потеряло всякий смысл. Иисус был мертв. Их учитель, их спаситель, их Господь, их царь. Они надеялись, что Иисус был тем, кто избавит весь Израиль от рабства римского, от рабства такого, знаете, бездуховности. Он установит царство справедливости и мира. Но теперь Иисус был мертв, и с Ним умерли все их надежды. Они были рассеяны, как пыль. Из пути в Иерусалим, из Иерусалима, на пути из Иерусалима, мы видим такой, знаете, потрясающий символ нашей жизни, многих из нас. Эти люди удалялись все дальше и дальше от этого города, оставляя позади себя все свои надежды и мечты. Они потеряли смысл жизни, скажем, шагом отчаяния все больше поселялось в их душах. Знаете, когда я читаю историю этих двух учеников, я вижу многих из нас там. Я даже порой себя замечаю. Вот ты уходишь от чего-то, где ты ждал, что произойдет что-то доброе, хорошее, и никакой перспективы. Эти люди уходили в будущее, которое совершенно не манило их, не привлекало, в будущее, которое утратило всякий смысл. Но воскресение Христа настолько удивительное, что когда они повстречали на своем пути воскресшего Господа, они вернулись обратно в Иерусалим. Они вернулись обратно к своим надеждам, к мечтам. Не просто тем, которые были еще больше, многократно больше, несравненно больше. Потому что воскресение Христа, оно дарит такую надежду, которая превосходит наши самые смелые ожидания и представления. Мы часто полны ложных надежд и ожиданий, которые обманывают нас. Но когда мы встречаемся с Христом воскресшим, тогда поселяется в нашей душе настоящая живая надежда, подлинная надежда. И мы все сегодня с вами нуждаемся в такой надежде. Ведь редко бывает так, друзья, что туман застилает наш жизненный путь. Мы не знаем, куда идти, мы не знаем, как поступать, мы не знаем, что делать. Трудности приходят в нашу жизнь, повседневность, трудности на работе, в семье, может быть, с детьми, в отношениях, трудности в церкви, в служении, просто в сердце твоем, мы, может быть, финансовые какие-то проблемы. Мы сталкиваемся с одиночеством, печалью, с давлением, с какими-то трудными такими переживаниями, с отсутствием победы над грехом в своей жизни. Сама жизнь теряет смысл, и кажется, что мы потерпели окончательное поражение. И когда мы с вами смотрим на эти мрачные тучи, которые нас просто окружили, друзья, то вспомните простой физический факт. За тучами есть солнце. За тучами есть солнце. Очень часто мы с вами, проигрывая, или чувствуя, что мы проигрываем, оставляем все свои надежды и страхи, просто удаляемся прочь от библейских ожиданий и представлений, то вспомним, там есть солнце. И после дождя бывает прекрасная радуга. Вспомни, что это только пятница, воскресенье еще приближается. Иисус живой, Он рядом. Будет момент, когда ты снова встанешь твердо на свои ноги, с крыльями орла, вновь пойдешь и не утомишься, потечешь и не устанешь. Иисус придет на землю второй раз, и сейчас Он уже на пути сюда, к нам. Если жизнь твоя похожа на одну большую, длинную, непрекращающуюся темную пятницу, то знай, это не навсегда. Воскресение приближается. И в воскресенье мы все с вами вместе пойдем домой, в небо, и там вечно будем Спасителем Христом, Победителем, царствовать с Ним в веках. Друг мой, если ты еще не знаешь Христа, то я понимаю, твоя жизнь – это тотальная пятница. Хуже, она даже не просто как пятница. Она не имеет никакой перспективы, кроме одного ада. Если у тебя на самом деле в жизни сегодня такая вот темная пятница, то не стоит просто побежать к Иисусу, чтобы Он разогнал все тучи, и тебе стало легче. Стоит просто перестать жить пятницей, начать жить со Христом в одном большом воскресенье. Покориться Ему, примириться с Ним в своих грехах, раскаяться, а Он простит, очистит, поведет. Друзья, послание Пасхи – это послание надежды. В пятницу кажется, что все надежды потеряны, но в воскресенье надежды обретают вечность. В пятницу кажется, что зло побеждает, но в воскресенье зло побеждено. В пятницу мы живем в страхе, но в воскресенье мы живем верою. В пятницу мы спрашиваем, где же Бог? В воскресенье восклицаем, Бог здесь. В пятницу мы чувствуем себя подобно червяку, в воскресенье мы парим, подобно орлам. В пятницу кажется, что мы проиграли, но в воскресенье победители мы уже навсегда. Друзья, воскресенье меняет нас, ведя нас от неверия к вере, от смерти к жизни, от страха к смелости, от отчаяния к надежде. Воскресенье – это самый потрясающий праздник и событие, какое только могло быть. И сегодня у нас есть повод ликовать, радоваться, благословлять, быть счастливыми, потому что Христос воскрес из мертвых. Слава Ему за это. Пусть Господь благословит всех нас. Ему аллилуйя. Христос воскрес!